Итоги. Вечер.
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей, наших зрителей. Напоминаю, что нас можно не только слушать в радиоэфире, в соцсетях, в Рутюбе. Мы присутствуем. Можно там послушать, почитать, посмотреть. Можно подписаться на наш телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание Спутник». Там же в описании ссылочка, через которую свой комментарий можно к нам в эфир отправить. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 9687663311. Ну и мобильное приложение «Радио Спутник». Единственное, уточню, напомню, попрошу, подписывать свои комментарии. Всегда приятно, когда комментарий приходит какой-то или вопрос адресно, точечно, и, понимаешь, даже можно визуализировать человека, который его задает. Спасибо огромное тем, кто таким образом поддерживает наш эфир. Мы же вернемся к подробному разбору, подробному анализу всего самого важного, значимого и любопытного. Среди прочего, Россия будет настаивать на своей версии резолюции Совета Безопасности ООН о ядерном оружии и других видах оружия массового уничтожения в космосе. Ранее проект был представлен в Совете Безопасности США и Японии. Однако Россия и Китай сначала предложили поправку к тексту документа, согласно которой размещение оружия в космосе и использование его как в направлении Земли, так и в направлении других объектов должно быть запрещено навсегда. Но после того, как это предложение было отклонено в ходе заседания, Россия и Китай, ссылаясь на игнорирование своих принципиальных поправок, заблокировали принятие этой резолюции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский проект документа уже готовится, выразила надежду на его утверждение. Свой комментарий для слушателей «Радио Спутник» предоставил военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России Владимир Яронасян.
Мне кажется, что в любом случае регламентация и законодательная база, которая должна быть принята странами, подписана, она в какой-то степени регулирует ситуацию с мирным освоением космоса по той простой причине, что отслеживать объективный контроль-то есть у каждой страны. У нас тоже есть группировки спутников, у нас есть станции радиолокационного контроля и отслеживания с помощью различных методов того, что происходит в космосе и на Земле. Поэтому зондировать все это дело можно не только на Земле, но и на небе. В этой связи, конечно, документ важен, но и с точки зрения смысла заявления Небензи, представителя нашего МИДа и его ООН, тут, конечно, нужно отметить, что ни одно слово нашего представителя не может звучать в том контексте, который сейчас происходит, вне зависимости от военно-политической, геополитической ситуации в мире и теми предположениями о тех наработках, которые могли бы быть у американцев.
Российский МИД повторяет и уточняет, что Россия всегда строго следовала и продолжает следовать нормам договора о космосе, который был принят в 1967 году. Также Россия выражает готовность оперативно согласовать всеобъемлющую международную договоренность по гонке вооружений в космическом пространстве. Ну и ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед участниками Московской конференции по нераспространению, напомнил, что западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерной держав. Вашингтон и союзники продолжают развивать дестабилизирующие военно-технические программы, связанные с размещением оружия в космосе. Налогообложение в России ожидают реформы. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимир Путин отметил, что необходимо более справедливое распределение налоговой нагрузки, что требует модернизации фискальной системы. Министр финансов России Антон Силуанов согласился с тем, что налоговая донастройка назрела. Ее будут обсуждать уже в середине мая с представителями бизнес-сообщества. Ключевой тезис этой донастройки состоит в том, что может быть внедрена и адаптирована прогрессивная налоговая шкала. То есть, кто больше зарабатывает, тот может и больше платить в бюджет. Среди причин называются в том числе и различные схемы ухода от уплаты налогов, с которыми необходимо бороться. Побеседуем подробнее на эту тему. С нами на связи Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИБ, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности бизнеса. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, очень много в последнее время говорят про вот эту самую прогрессивную налоговую шкалу. Так или иначе, тезис, кто больше заработал, тот и больше мог бы заплатить налогов, продвигается, обосновывается. Как прокомментируете подобные заявления, в том числе на съезде РСПП, и каким образом это может повлиять уже в ближайшее время на, собственно, распределение налогового бремени?
Дискуссии по поводу прогрессивной шкалы налогообложения ведутся давно. В разные периоды времени у нас в нашей стране были отходы и в сторону плоской шкалы, потом опять трансформация в сторону прогрессивной. На сегодняшний день, на самом деле, у нас тоже в определенной степени прогрессивная шкала, просто она, может быть, не такая явно выраженная. У нас 15% идет ставка от дохода свыше 5 миллионов рублей. Вот, есть тоже дифференциация для резидентов и нерезидентов налоговых. Но идет речь о том, что все-таки сделать большую привязку, более ярко выраженную шкалу в привязке от дохода. Я думаю, что данный запрос назрел в связи с тем, что действительно это может позволить более справедливо выстроить систему налоговой нагрузки, чтобы и снизить социальное неравенство, потому что такой запрос у общества действительно превалирует, и в сегодняшних условиях это важная составляющая. Плюс ко всему, я думаю, что это действительно все-таки также может дать дополнительные поступления в бюджет, при этом обеспечив справедливое распределение налоговой нагрузки. Поэтому, на мой взгляд, конечно, все-таки эти изменения произойдут в ближайшее время. Единственное, что вопрос, какая ставка, какая шкала будет, какая будет дифференциация налоговой нагрузки, какая будет вилка. Вот. Но в целом, я думаю, что эти изменения будут реализованы, законодательство будет внесены изменения в части принятия именно прогрессивной шкалы.
Ну, я бы еще к вашим словам добавил, что будет еще важно, с какой отметки, с какого масштаба заработков будет применяться как раз-таки повышенный там процент по этой ставке. Сергей, уточняется, что будут обсуждать с бизнесом. При этом, ну, выглядит все так, что будто бы уже все решено. Вот как с этим быть? Потому что, с одной стороны, есть государство, которое должно продвигать свои интересы. С другой стороны, про тот же бизнес, про простоту работы, которого Владимир Путин в том числе говорил, мы об этом буквально полчаса назад упоминали. То есть вот это направление для разговора и вместе с тем такая небольшая тоже, не то что вилочка, но... Или нет ничего здесь?
Нет, действительно, и диалог есть, и в данном вопросе обсуждается не только корректировка в части НДФЛ, но и в части налога на прибыль, возможно, я думаю, могут быть корректировки в части изменения ставки по налогу на прибыль, изменения, может быть, каких-то отраслевых нагрузок по налогу на прибыль, каких-то дополнительных, может быть, льгот. Они сейчас есть льготы, есть особые экономические зоны, где налог на прибыль тоже дифференцируется. Может быть, по отраслевым каким-то признакам тоже будет какая-то дифференциация, чтобы более справедливо отстроить налоговую нагрузку. Вот. А в части того же НДФЛ тоже НДФЛ он затрагивает вопросы налоговой нагрузки на дивиденды при выплате дивидендов бенефициарам бизнеса. Но НДФЛ косвенно все равно затрагивает бизнес, потому что налоговым агентом выступает организация, удерживая налог, который выплачивается из заработной платы. Также НДФЛ уплачивается, если мы говорим про индивидуальных предпринимателей, которые работают на общей системе налогообложения, они тоже платят при увеличении нагрузки по НДФЛ, тоже увеличится, соответственно, доход, который, ну, налог, который платят предприниматели, работая на общей системе налогообложения, не на упрощенной. Поэтому я думаю, что вопрос по шкале, он находится в обсуждении, законопроекты вносились, но они находятся в обсуждении, и я думаю, что этот диалог, наверное, продолжится, и какой-то баланс интересов будет соблюден.
Сергей, а разрешите такой, я уж даже не знаю, не то что прогноз, не то что предположение, но учитывая, что вот и вы упомянули, что прогрессивная шкала была, потом был переход к плоской шкале, а теперь снова обратно, все, естественно, реагирует на некоторые внешние воздействия, на некоторые условия. Нет ли смысла, не было бы логично, ну, через какое-то жесткое время, допустим, возвращаться к возможному пересмотру этой шкалы, и таким образом это, может быть, где-то как-то зарегулировать, учитывая, что реалии меняются очень разно, очень быстро, очень внезапно.
Вы имеете в виду, что не определить период времени, когда будет...
Подход, пересмотр или хотя бы рассмотрение того, насколько действующая на этот момент налоговая шкала соответствует реалиям.
Это и так происходит. У нас есть планирование налоговой системы, ежегодный пересмотр, прогнозы на 2-3 года. Это происходит и сейчас происходит, и происходило, и происходит такая своего рода сверка курса. И законодательные инициативы могут тоже вноситься в соответствии с этим, и они вносятся. Это процесс постоянный. Есть внешняя среда, есть экономические факторы, которые влияют. И я думаю, что это и будет происходить. Вот. Поэтому это естественный процесс, и законодательные инициативы могут поступать в любой момент, и могут... Ну, то есть, ну, здесь в данном случае я не вижу никаких проблем, это нормальный естественный процесс.
Сергей, а еще такой тоже вопрос уточнения, даже, может быть, немножечко досада. Снова возникает ощущение, что... Вот вы рассказали, что этот процесс мониторится, что ситуация на контроле. По идее, должна быть, уверена, она есть. Но получается, что пока президент на это внимание не обратит, ни органы, ни ведомства туда особо не смотрят. Потому что президент же на послании, во время послания Федеральному собранию об этом говорил, о более справедливом налогообложении. И вот сейчас так вот колесо завертелось.
Ну, механизм принятия тех или иных изменений, он же такой комплексный, многогранный. Выступает та или иная структура с законодательной инициативой. Законопроект проходит определенные стадии. То есть вот этот механизм, он как раз-таки предусматривает возможности диалога и обсуждения, и принятия или непринятия того или иного законопроекта. Вот.
Я думаю, Сергей, что прошу прощения, что просто получается...
время надо, да. Чтобы...
Я имел в виду другое. Я имел в виду, что, получается, пока президент не инициирует, не начнут что-то делать. Такое ощущение, что не хотят то ли оказаться крайними, то ли оказаться какими-то вот... Ну, чтобы пальцы, грубо говоря, не направлялись в адрес человека, который бы инициативу предложил. А вот вроде президент сказал, теперь вот, собственно, шестерни завертелись.
Ну, сложно дать этому оценку. Безусловно, конечно, такого рода сигналы, они имеют для общества большое значение и для законодательных инициатив тоже. Но они, как правило, возникают тоже уже с предварительно проведенной работой, с предварительно проведенным анализом. Как правило, все эти моменты, они взаимосвязаны. И есть запрос общества. Запрос общества, он тоже... Есть экономические макропоказатели, которые тоже... Есть разные ведомства, которые тоже в совокупности обсуждают семейные вопросы, обсуждают с бизнесом, обсуждают между собой.
Вот, да. Сергей, очень важно, что это еще в конце уточнили, потому что время, к сожалению, заканчивается, о том, что интересы бизнеса необходимо здесь учитывать, но, в принципе, консультации с представителем бизнес-общества, да. По крайней мере, министр финансов Антон Силуанов обещал. Сергей Елин, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности бизнеса, был в эфире «Радио Спутник». Ну, а ко мне в студии присоединяется коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Алексей, привет. Всем здравствуйте.
О чем будем беседовать сегодня? Я так понимаю, вопрос очень важный, масштабный и касается безопасности на массовых мероприятиях, о чем в последние недели говорим много и очень осторожно.
Ну, на самом деле, то, что произошло в Крокус-Сити-Холле, вот этот теракт чудовищный, мы сейчас не будем касаться темы, кто организатор, да, знаем исполнительность, знаем, что... Стронулась, ну, не с мертвой точки, а вообще как некая лавина стронулась вообще миграционная политика, как мы знаем, да, масса идей, инициатив, как ее отрегулировать, как ее привести в порядок, потому что, ну, на самом деле, ситуация критическая, мигрантов, вот уже цифра последняя, чуть ли не 16 миллионов, да, законных, незаконных, там, трудовых, нетрудовых, это уже... Вопрос второй, а может быть и первый, но мы не будем сейчас этого касаться. То есть целый пласт, целый массив различных инициатив в этой сфере, ну и, конечно, в сфере безопасности, связанной с проведением концертов. Ну, не только концертов, вообще массовых мероприятий. Да, вот будет, видимо, тоже в этой сфере некая корректировка. Прежде всего, закон, который называется «Основа законодательства Российской Федерации о культуре», ну, соответственно, поправки в этот закон... внесли депутаты Комитета по культуре Госдумы во главе с Еленой Ямпольской. Вот идет речь о том, чтобы регламентировать обеспечение мер безопасности на этих самых зрелищных массовых мероприятиях. Ну и, в общем, надо, наверное, пробежаться, собственно, на предложениях депутатов. Но вот, честно говоря, у меня это вызывает, ну, некоторые вопросы. Я постараюсь поделиться со слушателем. Может быть, кто-то что-то напишет по этому поводу. А тут придется воспользоваться языком, которым это все изложено. Но он специфический, да, законодательный. Тут уж не обессудьте. Но... Что предлагается? Да, закрепить вот в этих основах законодательства России о культуре понятие места проведения зрелищного мероприятия и организатор зрелищного мероприятия. Значит, там будут подразумеваться под местом здания, сооружения, комплекс зданий, там, помещений, земельные участки и так далее, и так далее. Организаторам зрелищного мероприятия предлагается признавать физическое или юридическое лицо, которое вот взяло на себя инициативу и ответственность за все это дело. Ну,
у меня
вопрос,
получается?
А как, да, вот, да. Алексей, у меня ровно такой вопрос. А неужели сейчас не прописано, что такое место проведения зрелищного мероприятия И что такое организатор, да, который...
С местом-то попроще, там какое-нибудь публичное пространство, наверняка что-нибудь может быть упомянуто. А вот с организатором, если этого нет отдельно, тут вопросы.
Ну вот это странно, да, то есть до сих пор, значит, этого не было, раз потребовались такие поправки. Хорошо, но я думаю, законодатели ответят на них, сейчас появляются всякие расширения, как у нас в профессиональной среде принято говорить, там подробности пояснительной записки к... этим поправкам, но это такая традиционная процедура парламентская, да, пояснительная записка. Значит, дальше. Новую статью предлагается ввести в этот закон. Называться она будет «Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации проведения зрелищного мероприятия». Ну, значит, тут тот, кто является хозяином, ну, собственником вот этой площадки, там, концерт, здание, ну, концертный зал, здание, там, еще что-то, будет с организатором прописывать в соглашении, в документах юридически обязывающих, значит, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия. Это я цитирую. Но получается, сейчас этого тоже нет, да? То есть, условно говоря, есть организатор мероприятия, есть владелец этой площадки. И вот между ними... никаких правовых отношений по поводу обеспечения безопасности нету.
Причем это вот характерно, вот же упоминали, что есть вещь. Определенные требования, которые в договоре, которые по организации, безусловно, есть, должны быть упомянуты что-то, вот, например, по пожарной безопасности.
Ну, пожарная, да, это вроде уже...
Обеспечению врачами, медицинской поддержки. А вот с точки зрения безопасности, вот там лакуны были.
Ну, пустота, получается,
или,
лакуны, да.
Или нужно, да, нужно вводить с нуля, потому что раньше этого не было.
Ну да, я так понимаю, что, в общем, этим должны были заниматься, видимо. Но на самом деле это огромный свод законов, мы сейчас просто не сможем его изучить, естественно. Да, может быть, федеральные правоохранительные органы, или региональные, или как-то
вот,
еще.
Еще
или
как-то уровне, еще, да.
А здесь вот прямые будут взаимоотношения между владельцем площадки и организатором мероприятия. Да? Ну вот таким вот образом, да, тоже какие-то лакуны, действительно. Значит, организатор и... организаторы или собственники площадки смогут привлекать контролеров-распорядителей, ну, так называемых, да, значит, вот это мы можем вспомнить футбол, да, тут, наверное, проще, да, там же убрали со стадионов Росгвардию, полицию, да. Полицию, и там вот
стоят волонтеры.
Волонтеры, да, ну, вот, видимо, эти контролеры-распорядители, это будут, так сказать, люди, которые не в погонах, условно говоря.
Да? Очень интересное, конечно, здесь предложение, учитывая, что все это дело ради
безопасности. Это все отрегулировано, насколько я понимаю, сейчас законодательно.
Ну, там сложный
или
момент,
тоже там
конечно.
Все.
Там тоже есть очень много возмущений, но было действительно очень большое движение среди болельщиков относительно того, относительно вопроса присутствия правоохранительных органов на стадионах. Угу. Другое дело, что если мы говорим об обеспечении порядка, насколько это возможно сделать без правоохранительных органов, лицензированных или государственных, ну вот региональных.
Да-да-да. Совершенно верно. Идем дальше тогда. Следующее предложение. Значит, организаторы вот этих самых мероприятий, концертов, шоу там и так далее, будут обязаны организовывать взаимодействие с органами госвласти и местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия. Это я опять цитирую, прошу прощения, на слух это не очень, но... То есть, получается, они должны вступать между собой в некие правовые отношения, организатор и собственник, и плюс еще с органами госвласти, имеется в виду правоохранительная система.
Что логично.
То есть, это как бы треугольник уже получается, да. Ну, а разве они сейчас не должны как-то вступать в взаимодействие? Я просто не знаю, как это все
регулируется. Я так понимаю, сейчас
регулируется,
все было намного проще. То есть, ну, как проще, быстрее, к сожалению, видно, что более, ну, как сказать, подвержено различным угрозам и рискам, которыми, к сожалению, террористы, причем всем понятно, откуда, кто и как, пользуются вот этими самыми, ну, как сказать, это не недостатки, это...
Пользуются ли они только этим, или все-таки там идет расчет на внезапность, да, и, так сказать, на плохое исполнение законов, это мы точно не можем сказать, наверное, каждый случай отдельно. Но вот еще напоследок, перед тем, как мы послушаем экспертное мнение, вот еще что предлагается, информировать посетителя о прекращении мероприятия, о порядке действий в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию. Значит, здесь тоже ничего этого нету, да, насколько я понимаю. Но я так понимаю, ну, давно я был на стадионах, но, по-моему, там как-то информируют, что там через 10 минут или что-то
нет,
там,
нет,
или
здесь,
какие
здесь,
трибуны первые
здесь
выходят,
речь
какие
идет
вторые.
Про чрезвычайную ситуацию.
Нет, о прекращении мероприятия, я имею в виду, не про чрезвычайно, там надо, должны...
А при обычном?
Да-да-да, просто
что сначала
вот...
выходит сектор А, потом сектор
да,
Б,
вот
а остальные
заканчивается,
поют
да.
Песни Максим.
Ну,
да.
Типа того, да, заканчивается. Ну, вот сейчас это тоже не отрегулировано, а самое главное, порядок действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ЧП, тоже, в общем, я так понимаю, вне закона пока.
Вообще, ну, на самом деле, даже если мы говорим о больших концертных залах, где, ну, сколько, ну, не знаю, ну, несколько, пара, тройка, четверка тысяч человек, это все-таки небольшой,
да. Вообще, да.
Вот. Но, с другой стороны, давай не забывать, что большой концерт можно, например, организовать и в Лужниках.
Ну, конечно,
стадион
там 100
«Динамо»
тысяч,
вмещает.
Там 100
вот,
тысяч,
вот, вмещает
там 100
огромное
тысяч,
количество, очень трибуны. Красивый стадион, и это будет касаться в том числе и вот таких площадок тоже.
Ну, в общем, много действительно пробелов, как выяснилось, да, это странно, но, тем не менее, вот хотят их восполнить. Но насколько тщательно будет соблюдаться, ну, закон в новом виде, в случае его принятия, рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Это тот закон, который пытаются провести через Госдуму, он совершенно бесполезный, и он соблюдаться не будет, потому что там нет основного. Кто за это все будет отвечать и кто за это будет организовывать? Ну да, организатор сообщит органам власти за 30 дней, чтобы проводить данное мероприятие. Что изменится? Кто будет обеспечивать безопасность данного мероприятия? Если это будет обеспечивать МВД и Росгвардия на деньги налогоплательщиков, это одно. Вопрос, а почему? Если это будет наниматься частная охрана, то она должна быть вооружена, и к этому должны соблюдаться определенные требования законодательства. На эти вопросы в этом, как говорится, вбросе проекта ничего нет. Там только есть факты, которые мы с вами рассуждаем. Доложить наверх, объяснить, что что-то будет и кто проводит. Один сдает помещение, другой в этом помещении это мероприятие проводит. На этом ставится точка. Так что в этом случае никаких серьезных изменений я не вижу.
Да, ну, несколько скептический взгляд, но профессионал говорит, да, я думаю, можно доверять этой точке зрения, но там действительно говорится о том, что надо будет в этом законе в поправках за месяц уведомлять органы исполнительной власти и Министерство внутренних дел об этом мероприятии, ну, и, соответственно, организовывать досмотр посетителей, видеонаблюдение, ну, вроде бы это уже и сейчас было, да, и видеонаблюдение, и досмотр, но вопрос в том, какой, да, и как эти рамки работают, и только ли в рамках дела, да, это все, так сказать, пока безответные вопросы. Ну, собственно говоря, о пробелах в охране массовых мероприятий на примере теракта в Крокус-Сити-Холле рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
Крокус показал печальную вещь, которая, в принципе, и так известна. 100% предотвратить теракт, любой теракт, в общем-то, невозможно. Нападающий всегда выбирает место, время, способ. Все защитные меры работают против некоего среднего набора угроз. И когда теракт уже запущен на исполнение, он, как правило, к сожалению, заканчивается успешно для исполнителей. 100% гарантии не даст никто и никогда. Можно чуточку повысить безопасность, в том числе за счет нашей с вами бдительности. Не надо стесняться сообщать о чем-то подозрительном. В конце концов, именно на этой сырой информации в немалой степени базируется вся система предотвращения и пресечения. Очень немалое количество людей боятся сообщать о чем бы то ни было подозрительном из соображений, а вдруг информация не подтвердится и меня привлекут к ответственности. Не привлекут.
Ну, тоже немного скептично, да, все это звучит. Но на самом деле, конечно, к сожалению, вот события в Крокус-Сити-Холле, оно показало многое, да, и ясно, что владельцы этой площадки говорят о том, что все работало хорошо, противопожарная безопасность. Люди, которые там оказались, несколько другие вещи утверждали. До этого огромное количество, так сказать, они давали интервью, публикации в своих соцсетях, там, во всяких разных медиа о том, что там частично она работала, и пробиваться приходилось, да, там из здания самостоятельно, и какие-то замки висели, значит, на вот этих пожарных выходах.
Да, да, что там является какими выходами, а что коридорами в какие-то другие подтрибунные внутренние помещения.
Ну, может быть, да. Ну, в общем, там, я не знаю, там, не будем огульно обвинять там или что-то, ведутся проверки всевозможные, да, ну, просто обращали внимание на то, что вот это горело все. Ну, понятно, что любой материал горит, вопрос в том, с какой интенсивностью, да, и насколько это все опасно.
Да,
и как
быстро,
это самый главный вопрос. А чем быстрее, тем хуже, естественно. Поэтому вопрос...
Продукты горения тоже какие-то.
Ну, продукты горения,
конечно,
да, они могут быть просто отравляющими смертельно, а могут быть просто отравляющими, да, условно говоря, когда человек потом может, ну, как-то вылечиться и более-менее прийти в себя через некоторое время. Ну, в общем, вот эти все вопросы, видимо, будут закрывать с помощью законодательной инициативы. Не хотелось бы, чтобы, как часто это бывает, вот согласно русской пословице, этой знаменитой, да, что суровость российских законов компенсируется необязательность их исполнения.
Так и сложно сказать, что были,
да, еще несложными
законы. Что в смысле законами так прямо вот манипулировали, что-то такое. Ведь действительно правда было сказано, но вот что если что-то организованное, к сожалению, это предотвратить очень и очень сложно. И
если
очень много
серьезные.
Очень много от личностного фактора зависит как раз тех самых организаторов, которые будут заниматься обеспечением безопасности.
Совершенно верно. Но базис, да, азы безопасности должны работать как часы, скажем так, да. А
это
уже
правда.
Нюансы, конечно, они предусмотреть их, короче говоря, невозможно.
Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Мы продолжим через несколько минут. Алексей, Илья, спасибо.
Спасибо.